Вы слухаете Радио Свобода. У эфира актуальный комментар политического оглядальника Валера Карбалевича.
То, что прокуратура завела криминальную справу относно Рады БНР, это так само цікавый показник, у який бок эволюционируя белорусский политический режим. Думаю, что просто силовики шукают некий фронт працы, что называется, фронт работ. И тому шукают, до кого пеше прочапиться, кого объявить экстремистом, кого объявить террористом. Ну и вот высветлилось, что Рада БНР досюль не задейничана в этом процессе. И вот, так сказать, криминальная справа теперь относно этой институции, якая існує с 1918 года. Якая пережила шмат шагов, шмат історичних подій, епох, пережила советский режим. Ну и фактично 30 годов існувала при режиме Лукашенки. И особливо не хвалювала официальный Минск, эта институция. И они просто не ее не зауважали. Ну а теперь вот вырешили, что коли уже змагаться с усими оппозиционерами, с усими оппонентами, то не варто робить некого выключения. Ну, але, ведаете, змагання з історичними, політичними символами, з такой інституцією, яка існує давно в історії, це така марна справа, вона не дає великих дивідендів. 25 лютого наступного року у Білорусі пройде один день голосування у першиню в історії Білорусі, і будуть проведені вибори у місцеві совети і у палату представників, и Совет Республики после этого. Вядомо, что реальных выборов в Беларуси давно нема, тем больше их нема и не будет теперь, коли в Украине установился жесткий политический режим с массовым террором супроть всех оппонентов. Глядячи по всему, першиню в Беларуси выборы пройдут без заявления некой реальной альтернативы, то бок без удзелу ў іх апазіцыйных кандыдатаў. Як ні дзіўна, ўлады даволі моцна занепакоены, напружаны. Лукашэнка мінулым месяцам некалькі разоў у розных варыянтах узгадаў пра гэту электаральную кампанію. Недаўна аб'яднаны пераходны кабінет, які засядаў, прэзентаваў сваю дзейнасць у Варшаве, таксама закрануў гэтую тэму. Светлана Тихановская заявила, что мы не удельничаем в выборах Лукашенко. Замест этого мы проведем свою кампанию, выборы у координационную раду. Питание довольно складанное. Питание у недемократичных выборах завсёды ставило перед оппозицией белорусской нелегкую задачу, что робить. А уже в сегодняшних варунках доброго сценару для оппозиции вогуле не існує. Але ці оптимальний варіант, який пропонує оппозиція тепер, який пропонує команда Світлани Тихановської, я, наприклад, не впевнений. Бо все ж таки удел у виборах координаційної ради не моцно перебиває виборчу кампанію у самой Білорусі. Это в основном у них будут брать удел диаспора, иммигранты. Тяжко уявить, что в великой колькости люди, которые живут в Беларуси, будут удельничать в выборах в эту координационную раду. По-перше, по причине безпеки. По-другое, а что робить координационная рада для обывателя, чи навод человека активного, який живет в Беларуси? Ну, это певная проблема. Как доведаться, у чем сенс этой рады, ее функции, ее задачи, ее деятельность, треба прикласти некие великие выселки. Тому мне подается, что перебить выборчую кампанию у собой Беларуси выборами у координационную раду на Урасе удастся. І тому треба було б шукати некі інші варіанти, які б зацікавили людей, які живуть у Білорусі, яким чином можна поудельничати чи не поудельничати у гэтай кампаніі. І тому мені падаецца, що це не оптимальний варіант, і керівництво опозиційне пайшло по самому легкому шляху, ну, об'явивши фактично байкот виборам, які будуть у Білорусі. В Мінську з великим шумом пройшов білорусько-російський форум, які тичився питанням історії, історичної пам'яті. Його проводили сумісно науковці Білорусі і Росії. По виніках цього форуму прийнято рішення по створенню школьного підручника чи, може, не підручника, а некої навчальної інструменти, які може бути факультативно існувати. Под назвою «Історія союзної держави». І ввогулі бібліотека союзної держави, там серія книг повинна видаватися і гэтак далі. То бок, фактично, гэта означає, що Білорусь адмаўляецца ад своєї власної національної історії і буде падганяць эту історію під російські історичні наративи. То бок у савецькі часы у Беларусі історія Росії вывучалася под назвай «Історія СССР», то тепер можна меркаваць, що у Беларусі історія Росії буде вывучацца под назвай «Історія союзной держави». Між тим, історичні наративи – гэта тое, що формує національну ідентичність кожної країни. І не випадково кажуть, що історія – це сучасна політика, повернута назад. І те, що у Білорусі ось гэта сучасна політика, повернута у бок Росії, ну, гэта ще одна форма залежності від Росії. У додаток до економічної залежності, воєнної залежності, політичної залежності, ну, ось ще ідеологічної залежності. Але калі ўвогуле казаць пра палітыку гістарычнай памяці, то тут варта сказаць, што вось гэтая палітыка гістарычнай памяці фактычна гэта спроба замяніць ці стварыць некі сурагат ідэалогіі. Таму што калі параўноўваць з савецкім часам, то там была ідэалогія. То бок ідэалогія – гэта цэлая сістэма каштоўнасці, якая давала адказы на асноўныя пытанні светапогляду, асноўныя пытанні мінулага, будучага і так далей. Тое, што сёння прапануе беларуская ўлада, ідэалогіі назваць немагчыма. Гэта некі мікс, гэта некая спроба такая злучыць розныя элементы. І сёння адзін з элементаў ідэалогіі – гэта уяўленне пра будучае, гэта наратывы будучага. Так от сёння ў беларускай улады абсалютна няма такіх наратываў. І ўся ідэалогія зводзіцца да мінулага, да гісторыі. Прычым, калі казаць пра гісторыю, то берецца вельмі кароткі перыяд. То бок перыяд 1941-45 гадоў, і менавіта на гэтым спроба пабудаваць некую ідэалагічную канструкцыю, якая дапаможа легітымізаваць сённяшнюю ўладу. Што, на мой погляд, вельмі дзіўна, бо вось чаму? То бок людзям, народу, школьнікам, студэнтам кажуць, чаму вы павінны любіць Лукашэнку? Чаму? Таму што Савецкі Саюз перамог у Вялікай Айчыннай вайне. Вот такая дзіўная логіка ў сённяшняй улады, што калі народ будзе ведаць пра генацыд падчас вайны, то яны пачнуць любіць сённяшні беларускі рэжым. На чым грунтуюцца такія ўяўленні, мне цяжка сказаць, ну але вось яны ёсць. А вось гэтая небяспека фармавання нацыянальнай беларускай ідэнтычнасці на расійскіх гістарычных наратывах, яна ў чым выяўляецца? Праз нейкі час кіраўніцтва Расіі, Крэмль можа сказаць, слухайце, а навошта вам незалежная дзяржава? Незалежная держава потребна народу, який ёсць нацыі, у якой ёсць нацыянальная ідэнтычнасць. А калі ваша ідэнтычнасць фактычна расійская, то навошта вам гэтая держава? Давайте ўваходзьце ў склад Расіі, будзеце яшчэ адной рэспублікай, як Татарстан, там, як Башкірія, і як БССР быў у складзе СССР. Ну і гэта такая вельмі дзіўная сітуацыя, калі кіроўная эліта добраахвотна аддае асноўныя элементы суверэнітэта. Гэта цяжка, ну, скажам так, параўнаць, што гэта адбываецца сёння ў навейшай гісторыі, нават цяжка знайсці некіх такіх аналогій. Калі няма ідэалогіі, то пасля змену рэжыму ўся гэта ідэалагічная канструкцыя хутка рассыпецца. Сама логіка існавання незалежнай Беларусі будзе штурхаць людзей менавіта да нацыянальных наратываў, да нацыянальных сімвалаў. І гэта вельмі добра паказаў 2020 год, калі вельмі хутка спачатку пратэстаў з'явіліся бел-чырвона-белыя сцягі, і менавіта яны сталі гэтым сімвалам пратэсту. І прычым тыя людзі, якія пачалі ўключацца ў гэты працэс, у гэты пратэст, для іх нечакана было сам факт з'яўлення гэтага сцяга і то, што ён так хутка стаў сімвалам. Таму вось гэта вельмі добры прыклад, які паказвае, што як толькі не стане Лукашэнкі, то Беларусь пачне працэс вяртання да сваіх крыніц, да сваіх нацыянальных сімвалаў, да этнакультурнага нацыяналізму, хоць можа і не так хутка, як у іншых постсавецкіх дзяржавах.
Падкасты Радыё Свабода.
Прывітанне. З вамі канал Свабода Прэміум, я Юры Дракахруст. Тэма нашай сённяшняй гутаркі: каму пагражае літвінізм. Удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі — гэта палітолаг, кіраўнік інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч. Андрэй, прывітанне.
Вітаю.
А таксама палітолаг, грамадскі дзеяч, дацэнт універсітэту Вітаўта Вялікага Анджэй Пукшта. Анджэй, лабадзена. Добрый дзень.
Добрый дзень.
Прывітанне. Калегі, 2 кастрычніка ў Сойме Літвы адбылася дыскусія «Літвінізм, паходжанне, ўплыў і выклікі беларуска-літоўскім адносінам». У гэтай дыскусіі взялі ўдзел беларускія, літоўскія даследчыкі, навукоўцы і палітыкі, у прыватнасці дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская. Вось раней перасцярогі наконт адпаведнай з'явы літвінізму сярод беларусаў выказвалі і палітыкі, і нават дзяржаўныя ўстановы Літвы, прынамсі Дэпартамент бяспекі. Анджэй, чаму ў Літве так занепакоіліся вось гэтай з'явай, якую ў Літве называюць літвінізмам сярод беларусаў?
Ну, я, может, расскажу больше как политолог, не как историк. Мне кажется, вообще ситуация довольно-таки у нас напряженная в Литве. С одной стороны, мы как бы спокойны, мы члены НАТО, мы члены Евросоюза. Но, с другой стороны, все равно, что все, что делается на Украине, это две огромные российско-украинский фронт, российская агрессия на Украине, тоже близкость Минска и все, что делается на Беларуси, все это, конечно, влияет на напряженную ситуацию в Литве. Литва тоже, не забудьте, что приняла очень много мигрантов из Украины, из Белоруссии. В Вильнюсе, когда вы теперь выйдете на старый город или в центр, слышен русский язык довольно-таки часто, чего еще 5 лет назад это совсем было очень редко. Так что я думаю, ну, эта вот напряженная атмосфера, она, конечно, способствует тому, то Но мы когда как бы видим тогда опасность там, где нужно, где не нужно, на каждом углу, и даже еще больше. Так что я думаю, что с одной стороны Литва очень заангажирована в демократизацию Белоруссии и была заангажирована, это если посмотрим и 15 лет, и 20 лет назад, даже я бы сказал, что роль Литвы и как бы тенденция помочь демократической Белоруссии, она даже часто перерастает в своих возможностях, чем вообще сила политическая и экономическая современной Литвы. Так что тут как бы Литва очень активна, а уже особенно активна роль Литвы стала по 2020 году, когда в Вильнюсе Вильнюс стал тоже центром офиса Светланы Тихановской. Так что тут как бы мы действуем очень на самых высоких оборотах, с одной стороны, а с другой стороны, ну тоже как бы вот этого разные страхи и опасности, они тоже возрастают, ну, в таком как бы непропорциональном масштабе. И вот я думаю, что среди историков, среди публицистов этот термин «литвинизм» был известен. Среди рядовых граждан Литвы, я думаю, он до сих пор ничего не говорит. Я думаю, что... Но, с другой стороны, лучше дуть на холодное. Есть такая пословица «лучше дуть на холодное». И хорошо, что эти дискуссии состоялись, но я считаю, что эти дискуссии должны быть между историками, между историками культуры, между историками, между специалистами по политической истории. И я думаю, очень много этих дискуссий на научном уровне, на уровне культурологии, антропологии, это уже и состоялось, и имеет место.
Андрей, давайте дадим слово Андрею.
Последнее мое предложение такое, что не хотелось бы, чтобы здесь очень активны были в этой области политики, а более активизировались бы историки, культурологи, филологи и антропологи.
Андрей, вы удельничали в этой дискуссии о Сойме. На ваш погляд, ці не отримливается так, что то, что в Литве называют литвинизмом, есть на самом речь просто белорусскими национальными почутцями, белорусским национализмом. Вот вы у себя в Фейсбуку написали, что для литовцев литвинизм – это любая цікавость белорусов до спадщины ВКЛ. Ну, национализм кожного народа, я бы сказал так, не завсёды приемны для его соседей. И ці не маем мы в даденном выпадку, ці не сутыкаемся мы менавіта с гэтым в даденном выпадку?
Ну, там у посте в Фейсбуку я больше складаний это писал. Я казав про то, что почалася дискуссия, ну, про публичная дискуссия у Литве, вот, с дискуссией про радикальные версии вот такого исторического ревизионизма, обновления углю дела литовца у формирования Великого князя Литовского, обновления их спадщины у этой державе там, и так далее. Вот первые тексты, яны были про это. Але вельми хутка этот понятак пережил, ну, что можно назвать инфляцией. А в том свете, что его значение вельми раздулось, и сапраўды зараз, и это тычится и публикациях в медиа, и тем больше, мне подается, академичных там дискуссии сярод историков, сярод интеллектуалов, а этот термин, он интерпретуется вельми широко, и часом охопливая ну, сапраўды любую цікавасць беларусаў, Беларусі да спадчыны ВКЛ. То есть тут уже потрапляе сюды і помнікі літоўскім князям у Беларусі, і там тое, што мадэль беларускага тралейбуса называлась Вітаў там, ну і іншае. Ну, а таму, на жаль, гэты тэрмін зараз не вызначаны. На жаль, ён выкарыстоўваецца ў вельмі розных значэннях, і гэта вельмі заблытвае, і часам ставіць у тупік тых людзей, якія звонку на гэта назіраюць. І ўжо таксама ёсць версіі пра тое, што трэба аддзяляць, скажам, радыкальны этвінізм ад памяркоўнага, ну, я маю на ўвазі ў межах літоўскай дыскусіі, ці там вылучаюць нейкія іншыя нюансы. Ну, але вот на дадзены момант сапраўды гэта такое, такі хаос, да, і гэта розныя аўтары ў розных там тэкстах могуць называць гэта вельмі шырокімі рэчамі. Хаця, канешне, у вузкім значэнні размова вядзецца менавіта пра радыкальныя версіі такога адмаўлення літоўскай гісторыі, ну і якія выходзяць, ці могуць выходзіць на тэрытарыяльныя прэтэнзіі пра тое, што Вільня з'яўляецца беларускай, мусіць належыць беларусам. Таму мне здаецца, што яшчэ тут трэба правесці працу нашым літоўскім калегам па тое, каб проста даць значэнне дакладна гэтаму, на гэтаму слову. Ну, дарэчы, я пра гэта і падчас дыскусіі казаў, што гэта па вялікому рахунку ёсць праблема. Да. І мая была прапанова, напрыклад, не ну, асабліва не выкарыстоўваць гэты тэрмін, таму што ён занадта размыты, і ў Беларусі не значыць не тое, што ў Літве, там і гэтак далей вельмі маніпулююць. І, напрыклад, назваць гэта от феномен адмаўлення літоўскай спадчыны ў ВКЛ ревізіянізмам гістарычным, да, ці ліцвінскім ревізіянізмам. Ну, але просто было зразумела, што мы ведзем размову гэта пра гэта. Але, ну, конечно, цяжка сказаць, што як у выніку гэты тэрміналагічны апарат складзецца ў літоўскім кантэксце.
Андрій, а вот скажыце, болей такое у мяне канкрэтнае пытанне. Вот 18 верасня 21 году, два гады таму, Лукашэнка, выступаючы з публічнай прамовай, звяртаючыся да суседзяў, да палякаў, да літоўцаў, сказаў: «Мы нават не нагадваем сёння ім пра тое, што Беласток, Беласточыны – это беларускія землі, што Вільня». И он, дарэчы, кажучы па-рускі, сказал «Вільна». «Гэта таксама беларускі горад. Мы ж пра гэта не гаворым», сказаў Лукашэнка, патлумачыўшы, што ў яго няма тэрытарыяльных прэтэнзій. «Тым не менш, это беларускі горад», сказаў ён. Дык вот скажыце, для літоўцаў вот такого кшталту прамовы яны ўспрымаюцца як бы аднапарядкавая, як, скажам, балбатня ў віленскіх кавярнях наконт таго, што Вільня ж наша? Это одно и то же для литовцев?
Ну, мне кажется, я тут коротко этим, на этот вопрос отвечу. Мне кажется, что и в Литве, и, похоже, в Польше, я думаю, никто серьезно уже долго не принимает речи Александра Лукашенко. Его уже давным-давно принимают как анекдотическую личность и как авантюриста. Так что я думаю, что более кто интересуется белорусским вопросом, кто интересуется литовско-белорусскими отношениями, они более прислушиваются к голосу деятелей оппозиции. Но это, конечно, очень абстрактная дефиниция определения белорусской оппозиции. Но я думаю, вот если что-нибудь похожее было бы сказано в лице белорусской оппозиции, конечно, тут реакция была бы уже более серьезная и резонанс был бы более широкий. А что говорит Лукашенко, ну, это может быть только поводом для какого-то анекдота уже не первого и не второго про Лукашенко, потому что о Лукашенко очень любят рассказывать в Вильнюсе анекдоты. Так, вот я бы так это...
Андрей, ну вот вы в своем дописи в Фейсбуку, когда сказали про эту дискуссию, сказали, что... по вашим свесткам, а магчыма ва час этой дискуссии, ну, лукашенковские заявы не только анекдотично воспринимаются, особливо, коли, так сказать, на конт Вильня наша. Может быть, он сам таки и смешный, а вот Путин не смешный. И мы памятаем схему конца 80-х годов, коли господар Дементей, так само довольно смешная постать, заявила, что коли вы, литовцы, выходите, то давайте вертайте то, что вам дали советская влада. Так вот, на ваш погляд, ваша оценка, вот это как бы счарование Лукашенко про Вильня наша и заявы, что Вильня наша некоторых инших белорусов, оппонентов Лукашенко, они в очах литовцев воспринимаются как одно и то же?
Не одно и то же, але это зауважается. Я бы не сказал, что это целиком игноруется, хотя, конечно, сапраўды серьезно, да, того, что кажет Лукашенко, звычайно не ставится. Але все равно ставится питание про то, что улады Беларуси, можно сказать Лукашенко, можно сказать улады Беларуси, они неким чином все-таки гуляют с литвинизмом. Вот это вот такая фраза, мне ее вельми часто доводилось чуть, и она так само гучала подчас дискуссии с боку литовских историков, что просто адлюстровывает то, что белорусские влады, они так само включены в такой вот, скажем, ту и тенчий засвоение спадщины ВКЛ. И тут, конечно, питание не только в этих заявах, там, ну, сегодня одно сказал, завтра иначе, але там вот занепокоенность у тем, что, скажем, подручники истории белорусских пишут, да, те, скажем, какие помники там в Беларуси стоят, те, что вот замки все литовские, так бы мовить, обновили, и в это укладываются серьезные гроши, зараз открыва отбудовываются. Ну вот, принамсі, серед частки литовского громадства и серед частки литовской интеллектуального осяроддзя, ну, есть занепокоенность вот этими процессами. Потому что не завсёды, мне подается, у Литве разуметь, что это такое, покуль что еще не, вот, не вызначено, как до этого ставится. Да? То есть, и это есть погроза, те нема погрозы. Ну, и для одних это видовочная погроза, иначе лечит, что ну, ничего страшного. Заявок это не новое, потому что, когда пойдем назирать за разными дискуссиями историчными в Литве, можно найти шмат прикладов, когда казалось про то, что вот, да, вот Лукашенко стримливая националистов, але вот, когда они придут до влады, неведомо, что будет. Да, вот им лику из Вильни, вот им лику из белорусской истории, а вот они начнут все переинтерпретовывать и забирать себе, и это вот может быть напевные проблемы. Это один нарратив. Да, другий нарратив, что ну, и сам Лукашенко, он так само в это включен. И сам Лукашенко это все постоянно використовывает. То есть, поглядите, какие там, скажем, спектакли в Минску ставятся, там, где ці які помнік там стаіць у Лідзі, ці у Віцебску. Гэта ёсць. Я не перабольшыў значэнне гэтага, да, таму што і думкі, і стаўленне да гэтага ў Літве розныя, і сярод літоўскіх гісторыкаў розныя. Але той, што гэта сярод значнай часткі выклікае занепакоенасць, ну, я б сказаў, што так.
Андрей, а я бы еще вас попросил прокомментовать, я думаю, уже это как бы белорусскую дискуссию, белорусские перечения на гэтые закиды литовские, что, мовляв, ну что вы, на во что этот верхал подымать, как бы, это только маргиналы такое кажут, где-то там на форумах. Вот цитата из интервью Зенона Позняка Никиту Мелкозерову. «Литовцы стали нацией, дякуючи тому, что они переняли историю ВКЛ. Это все побудовано на пяску. Прийде час, и треба будет робить высновы из этого. Вильня – кривицкий город». Конец цитаты. Зенон – маргинал?
Маргинал. Ой, ну я не люблю этот термин маргинал, не маргинал, это же такая оценка, да. Но але видовочно, что ягоная подтримка внутри Беларуси, да и за межами Беларуси, она вельми невелика. Да? То есть он мая, конечно, полное коло своих прихильников, але это невеликая колькость. Да? И это саправды адлюстраванне радикальной такой визии того, что такое белорусская история, с певним такою, ну, не знаю, гіперкритичним ставленням до Литвы, вот так это назовем, да, потому что, ну, ясно, что литовская нация поустала далеко не только на спадщине ВКЛ, там есть еще литовская мова, есть литовская культура, и многие иншие там аспекты, которые дозволили литовцам стать нацией. Тому, ну да, я не бачу, как, скажем, такая думка, она доминовала хоть в неком сегменте, да, белорусского громадства. Я имею в виду, те это прихильники влады, те это прихильники оппозиции, те это, скажем, белорусские историки. Я бы могу сказать, что среди историков таких людей тяжко знайти, ну, по публикациям глядеть. Вот. Ну, а то, что это есть, мая там такую свою нишевую, вельми нишевую узкую подтримку. Ну, так.
Анджей, у меня до вас питание про такие довольно цікавые, как бы, аспект, элемент этих спречек. Часто многие тех, кто, я бы, как бы, обвинувачивая у литвинизме, кажут, что литвинизм – это троянский конь Москвы. Это московская такая придумка. Але и оппоненты, и те, кого обвинувачивают в литвинизме, кажут, нет, это вы агенты Москвы, это вы не поважаете белорусские национальные почути, не поважаете наш внесок в ВКЛ. Так кто московский агент? Можно высветлить как-то?
Московский агент тот, кто, кто делает атмосферу накаленной. Если тот, кто разжигает конфликт, потому что чем больше литовско-белорусский конфликт, чем больше накаленная атмосфера, это, конечно, на руку Москве. Так что тут для меня как бы все ясно. Тут нужно действовать. Есть категория, как там говорит, есть такая теперь категория, по-литовски это наудинги идиоты, и это... как это перевести?
Полезные идиоты?
Полезные идиоты, да. Но, знаете, тут кто полезный идиот, а кто агент Москвы, это, знаете, это мы работаем в сфере науки, мы тут можем только догадываться, мы как бы не имеем тут документов на столе. Но если кто-то является этим полезным идиотом, он, конечно, работает на руку Москвы. Я еще хочу немножко тут пойти таким руслом, и что мне это тоже не позволяет оставаться оптимистом. Все вот, что теперь проходит на вот этой линии литовско-белорусских отношений, в большинстве все мы это проделали на польско-литовской линии. Потому что от 89-го или 1988-го года каких только не было тоже предложений, как тут разжечь огонь польско-литовской вражды. И все были тоже эти аргументы о слабости литовской нации, что здесь все польское, что никакой литовской истории нету. Так что тут это уже разжигали, и Москва тоже, и слышали, даже и от Горбачева даже слышали, что не забудьте, от кого Литовская республика получила Вильнюс и Вильнюсский край, а кроме Горбачева это повторяли очень много кто. Так что мы тут уже кое-какую, даже мощную мускулатуру литовскую имеем, и есть тоже польская мускулатура, как вот надо работать в таких условиях. Но что я хочу сказать и порадоваться, вот я тоже уже, мне не 23 года, я помню прекрасно вот начало 90-х, что литовские историки, далеко не все, но вот именно исторический факультет Вильнюсского университета с профессором Бублаускасом Каунас, где работал и работает профессор Александрович, профессор Колокаускас, они очень достойно, если кто-то будет когда-то писать как бы шкалу заслуг, вот историки литовские сделали огромнейшую работу, чтобы в нормальном русле сохранить польско-литовский исторический диалог. И я уверен, что найдется критическая масса литовских и белорусских историков, и несмотря на политиков, несмотря на политических деятелей, они вот этот, нашу эту прекрасную хрустальную, этот хрустальный прекрасный сосуд или вазу эту прекрасную литовско-белорусских отношений, они сохранят и вот через это все бурное время перенесут.
Я нагадаю, что с нами были политологи Андрей Казакевич и Анджей Пукшта. А затем, как будут разгортываться подеи далей, и как будут разгортываться белорусско-литовские отношения, вы, шановные глядачи, можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачения.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
З архіву Радіо Свабода. Вострая брама. Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторія аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца.
Выйшаўшы каляднай працэсіяй на цэнтральную плошчу ў Менску ў снежні 1980 году, беларуская майстроўня паклала пачатак грамадскаму руху, які праз 10 гадоў прывядзе да незалежнасці краіны. Той першы безаглядны вычын студэнцкай грамады з вышыні часу бачыцца сапраўдным калядным цудам, бо паклікала маладзёнаў на пляц не чыясьці спланаваная задума і не спантанная ідэя іхнай карпарацыі, а штосьці нашмат большае, можа быць, сама беларуская спракаветнасць. Памятаеце, нашы героі-майстроўцы казалі, што першы імпульс беларушчыны яны атрымалі ад сваіх вясковых бабуль, захавальніц нацыянальных каштоўнасцяў, мовы, песні, традыцыйныя этыкі. Па сутнасці, калядны цуд 30 гадоў таму і быў паўстаннем бабуль праз унукаў. Інакш кажучы, паўстаннем беларушчыны з усяе краіны праз грамаду студэнтаў менскіх вышэйшых навучальных установаў. Гэта быў паход нашае спракаветнае чалавечае прыроды і культуры на сталіцу. Тагачасны Менск выглядаў самым дэнацыяналізаваным і зрусіфікаваным горадам краіны. У гэтым яму стараліся адпавядаць абласныя, а пасля і раённыя цэнтры. Чынавенства, якое ачольвала гэтыя працэсы, адпаведна субардынацыі раўнялася на сталіцу. А беларушчына, наадварот, чым далей ад сталіцы, пачувалася больш жывой і натуральнай. І тое, што для майстроўцаў менчукоў выглядала адкрыццём, для іх аднагодка з вёскі або мястэчка было шансам скінуць з уласнай беларушчыны правінцыйны комплекс непаўнавартасці. Прыклад гэтаму гісторыя Тані Лаўрыновіч з мястэчка Гальшаны. Менск ніколі не быў у яе ўяўленні самым важным горадам. Самым важным была Вільня, бо Гальшаны – гэта гістарычная віленшчына. Працаваць, вучыцца ці гандляваць гальшанскія людзі спрадвеку ехалі ў сталіцу ВКЛ. І толькі пасля апошняй вайны свет перакроіўся такім чынам, што гальшаны апынуліся на тэрыторыі БССР, дзе сталіцай быў іншы горад Менск. І Таня адправілася вучыцца архітэктуры ў Менскі політэхнічны інстытут.
Музыка. кожны падыходзіў да майстроўні сваім шляхам. Для некаторых гэта было вось як я глядзела, як Верця распавядала Лазоўскай. Для іх гэта было знянацку. Раптам у нас убачыла сяброўку, аднакласніцу, якая размаўляе. Для мяне гэтага знянацку не было. Бо беларуская мова ў мяне была з дзяцінства, я вырасла ў Гальшанах. Школа ў нас была беларуская. Як усе прадметы на беларускай мове, мне расейскія словы былі незразумелыя. Я ведала, што такое лішнік на зонік, як мне прыходзілася ехаць на алімпіяду матэматычнага Шмяны, там заданні выдаваліся на рускай мове, мне яшчэ было падумаць, трэба было, што ад мяне хочуць. Ну, беларуская мова была. Ведалі, усе выдатна ведалі, недрэнныя выкладчыкі былі. Адзінае, што ў нас у школе давалі гэта, але не выхавалі гонар за гэта. Неяк троху саромеліся і ўсе імкнуліся, як і сканчывалі школу, ехалі ў горад, і ўсе хацелі быць гарадскімі, і адразу рабіліся рускімі.
Выходзіла так, што маладыя людзі з вёскі, дзе беларускае асяроддзе было натуральным, і з гораду, дзе такога асяроддзя не было, у майстроўні знаходзілі агульны інтарэс не ў фармальных прыкметах, мовы, этнаграфіі і фальклору, а менавіта ў адносінах да беларушчыны. Першыя адчулі гонар за тое, што мелі, а другія за тое, што ім раптам адкрылася як сваё, як уласная сутнасць. Праўда, у Тані Лаўрыновіч гэты працэс пачаўся яшчэ да знаёмства з майстроўняй і да прыезду ў Менск. Рэч у тым, што з Менску ў Гальшаны прыязджалі мастакі.
Атрымалася так у маім шляху, што ў Гальшаны прыязджалі на практыку мастакі. Савіч Владимир Петрович провозив практикантів, студентів. Я не з'явилася, як я заканчувала школу, і як я після першого курсу приїжджала. І ми тоді з ними посібравалися, це були одногодки мої. Там от Пантелеєв, і там його не однокласники, хто там з майстровню ходив. От. І ми з ними познайомилися, і їх піранили те, що треба ганаритися білоруською мовою і любити, що гальшани треба любити. Бо гальшани ми ведали, гальшани, вони тоді тільки зробилися цією перлинкою білоруською, бо вони були просто вёска Гальшаны, мястэчка такое, і сельсавет, калгас, і ўсё. Ведалі, што там ёсць замак, і у нас выдатны быў у школе музейчык. Аднак не кану так, што зараз Гальшаны, тады гэтага мы не атрымлівалі.
Самая короткая формула национального узгадавання «люби свое» беларусам заўсёды давалася непросто. Зусім не тому, что яны не хотели або не умели любить. Цяжкасці сыходзілі ад магутнага русіфікатарскага ўздзеяння суседняй краіны і ад уласных, выхаваных гэтым ўздзеяннем, начальнікаў. Так было за савецкім часам, так працягваецца яшчэ і сёння. Варта зазірнуць у самы магутны сродак ўздзеяння на публіку – беларускае тэлебачанне. Што там падаецца як сваё і што як сваё прапануецца любіць. Пераважна гэта расейская мова, культура і расейскія культурныя героі. Прычым героі часта сумнеўнай якасці, але раскручаныя да таго ж маскоўскія, гэта значыць нібы цэнтральныя, сталічныя для нашай перыферыі. І справа зноў жа не ў форме, не ў тым, што гэта ўсё расейскае, а ў адносінах, у той любові да гэтага, якую беларусам навязвае і расейская, і ўласная прапаганда. Трыццаць гадоў таму ў беларускай майстроўні адбывалася змена акцэнтаў з «любі тое, што патрабуе любіць прапаганда» на «любі сваё». Верця Лазоўская згадвала ў «Вострай браме», што гэта яна прывяла Таню Лаўрыновіч у майстроўню. Але атрымалася так, што вясковая Таня сама гатовая была шмат чаму майстроўскаму навучыць гарадскую Верцю.
Я прыйшла праз Верцю, але я на майстроўні не мела ніякого дачынення, толькі на трэцім курсе Верця зауважыла, што у мяне такі самы інтарэс, аднак я ўжо тады і літаратуру мастацтва ўжо чыталі, «Голас радзімы», гэтыя газеткі, на такі былі незвычайныя, на выставы хадзілі. Але адзін у поні не воіна, кажуць, я адзінокая была. Тут Верця тады мяне ўжо, як Верця тады паявілася ў майстроўні, тады яна мяне заклікала ў гэту майстроўню. За уваги робила і Верцю я назвала. Вона казала, що мене в майстровні назвали. Це я і Верця дала ім'я, бо вона була Верка. Я уже в институте звали Верка, Верка. А у меня тетя была Вера. А бабуля я называла Вертя. Я кажу, какая ты Верка? Вера, кажу, Вертя ты. И ей так сподобалось, что она Вертя. Так вот и эта Вертя у нее осталась. Ну, майстровня відома, то пішла майстровня, потім відома, це таке осяроддя було добре, незвичайне. Що тягнуло, ну, там люди всі були різні, всі були такі цікаві, і некі, там така атмосфера була некої добрині, доброзичливості. Там ні злості не могло бути, ні заздрості, ні, нельга було сказати ні брудкого слова, там некої взаємоповага була, от таке осяроддя. Майстроня научила веселиться. Так веселиться, танчить, гэтыя танцы, здаецца, звычайны карагод, дзе гэта каб у моладзі 20-гадовых дзяўчат хлопцаў карагод вазіць і радавацца, чы ручаёк вазіць. А тут вот такое асалоду атрымліваў ад гэтых звычайных, такіх, можна сказаць, па-дзіцяча наіўныя танцы.
Майстроўцы крытычна, нават прыдзірліва ставіліся да ўсяго, што рабілі. Цэлыя дыскусіі разгортваліся вакол тэзы: «Мы не ўмеем весяліцца». Як навучыцца весяліцца так, каб гэта было зусім непасрэдна і натуральна? Вядома, для гэтага трэба пачувацца свабоднымі. І майстроўцы пачуваліся такімі, бо дзеля маладосці маглі сабе гэта дазволіць. Бо, як кажа Геннадзь Мацур, былі нябітыя.
Можа, яшчэ і таму, што не білі раней. Досвіду такога не было. Ну, паколькі не бітыя, то як бы і смелыя. Але, канешне, унутрана было, што мы ж абсалютна не робім ніякай дрэннай справы. І можна было неяк лагічна вот з міліцыянтамі размаўляць. Казалі, вот тут хто-небудзь вот п'яны, яны кажуць, не. А кажам, ну вот, а за што можна забіраць? Яны кажуць, ну вот вы там парушаеце. Ну, мы больш не будзем, значыць, вот так співаць. А як можна співаць? Вот ціха можна співаць? Яны такой разгубленасці нейкай. Ну, я разумею, што і ў іх досвіду не было.
Цяжэй было размаўляць з супрацоўнікамі КГБ. Майстроўня, якая не рабіла дрэннай справы, вучылася любіць сваё, што для КГБ выглядала справай калі не дрэннай, дык бясконца падазронай. Таму майстроўцаў цераз аднаго цягалі на гутаркі, што пасля абмяркоўвалася ў майстроўскіх кулюарах. Нябітая моладзь, на думку гэбістаў, не мусіла пачувацца свабоднай, а таму павінна была стаць бітай. Вось чаму прафілактычныя гутаркі адбываліся часцяком у пагрозлівым тоне, згадвае Гэні Клойка.
Калі нас пачалі ў КДБ цягаць, і на мяне выйшаў КДБіст, я першае, што пашоў, вячорку расказаў, што рабіць. Я с кадебистом говорю, ён там психолог, так все, там крыная за гэта возьме, так тебе пошупая там. И вот он сказал, у тебе сестра, есть сестра, брат, есть сестра, тут живе, тут и працуе, так? Так, старейша. И я так вот ляпнул про сестру, и он за это взялся. А ты не думаешь, что я и буду на работе за этого? Я думаю, ну все, это самое страшное, что может быть. И сяджу, и не ворушуся. И он далее, а друзья есть? Я пошел про сябро говорить. А что яны подумают, что ты вот со мной, куда ты уплелся, а? Хо, а я тут раз так зарабил, выгляд, что меня это хвалюя. Так, заерзал, и он зашапился. И давай меня тут раскрушить. А мне смех. Ён сестру мою пропустил, а вот тут на сябров, думаю, вот будет, ты плевать мне. Я ведаю, в сябрах абсолютно упэўнены. И мне смешно, что ён, сдавалася, психолог таки, майор, и не может, не знайшоў тую жилку потребную. Кажу Вінцаку, давай, коли такие кадыбисты, давай я пойду Штирлицам туды. Он каже, ни за что, не лезь. Я на киптюрах запустить, там целая рука. Одиная, скажу, не продавай душу дьяблу, а там раби як хочешь. И все, я отговорю мне этой штирлицкой працы.
Вы слушаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. Сегодня у «Острой браме» про цуд на каляды 30 годов тому расповедает Таня Лясницкая. Чаму такая ўсемагутная кантора, як КГБ, не спыніла нараджэння майстроўні і ператварэння яе ў грамадскі рух? Таму што майстроўцы займаліся знешне бяскрыўднымі для рэжыму справамі, ці таму што нехта ў КГБ проста не захацеў паставіць на майстроўні тлусты крыж? Сённяшнія гэбісты парадаксальным чынам выстаўляюць сябе паслядоўнікамі тых, што былі 30 гадоў таму і змагаліся супраць самай страшнай крамолы незалежнасці Беларусі. Пры тым, што яны, сённяшнія, мусяць гэтую незалежнасць берагчы як зрэнку вока. Што за дзіўныя трансфармацыі адбываюцца з самай тайнай і самай страшнай у Беларусі установай? А можа нічога і не адбываецца, ёсць вызначаны курс душыць усё нефармальнае ды несанкцыянаванае дзяржавай, а прытым людзі яны паўсюль людзі, у тым ліку і ў КГБ. Адзін выслужваецца і пагражае, другі незаўважна сабатуе рэпрэсіі, трэці проста раіць аб'екту магчымых рэпрэсіяў, каб паводзіўся больш абачліва. Як гэта было ў выпадку Тані Лаўрыновіч.
Бацька падтрымаў, ён нічога яму было цікава, што я хажу сюды, бо яму прыязджала, спявала песні, вадагута та гуляло. І ён падтрымліваў. Правда, некалі да яго бы прыехаўшы сябр адзін журналіст з Мінску. Ну, ён меў справу слабы. І ён бачыў, што я размаўляю на беларускай мове. І ён тады неяк задаў пару пытанняў. Ці ведаю я таго, ці ведаю таго. Я сказала, што я ведаю. І ён тады бацьку майго папярэдзіў і мне пачаў тут лекцыю пачытаў, што будзь асцярожна глядзіць мне ні сабе не нашкодзь. Не спалохала, я сама ведала, куды я хожу і з кім я патрэблю мою сувязь, вядома. Ну, як мы так пасядзелі на лавачке, кажа, ён назваў прозвішчы там удзельнікаў майстроўні. Врачы мае бацькі, бацькі ўжо майго няма, мама адна ў Гальшанах. Бацька мой добры доктар быў, ну, заслужаны врач Беларусі, бо яны ўсё жыццё працавалі ў Гальшанах. Так прыехалі яны ў Гальшаны, так яны і жылі, і мы там. Справа тым, што мае карані на Астравецчыны. Спонды там такая вёска з астраўцом ёсць у гэтых у краях. І аказалася, што ў архіве столькі матэрыялаў з 1761 года. У нас ланцужок ёсць, Лаўрыновіч, наша прозвішча Лаўрыновіч. Вось яны жылі там у вёсках, і у той вёсцы цэлы-цэлая генеалогія, ўжо вот 9 пакаленняў у нас ёсць. Мой такі графік зараз выдатны, што два дні працую, два не. І я раз у месяц хожу ў гістарычны архів і там сваё задавальненне чытаю, там ковыраюся так. Многа матэрыялу по Гальшанам знайшла. Нават некалькі артыкулаў напісала у раёнку Кошмянскую. Але потым паслала, потым некалькі не надрукавалі, да каго напала. Перазняла, што змагла ў школьны музей аддала, нешта Кошмяны трошку музей аддала. Ёсць шмат матэрыялу. Справа ў тым, што каб кавырацца ў гэтых архівах, тут трэба сядзець. А з Мінску прыехаць ці з Беларусі гэта на дзень, на два-тры прыехалі, і ўсё. Гэта тут трэба жыць, а ў мяне цудоўныя магчымасці, я ў сваё задавальненне кажу.
У гісторыі Тані перыяд вучобы ў Мінску супаў з майстроўскім. Выехаўшы з Гальшан у сталіцу, яна па сканчэнні вучобы больш у Мінск не вярталася. Быццам, нягледзячы на ўсе новыя геапалітычныя рэаліі, спрацавалі адвечныя цэнтры імклівыя сілы. Таня выйшла замуж за Віленчука Вінцука Лясніцкага і з тых часоў стала вільнянкаю сама. Вяселле гулялі ў Гальшанах, куды прыехалі і сябры з майстроўні.
Вяселле, гэта было праз год толькі, як з Мінску з'ехалі. На гэтым вяселлі такія звышы, як невесту просяць жаніх прыязджае выкупляць, даецца невеста нейкая фальшывая, несапраўдная. Ну і трэба было выдаць нявесту, і каго вырашылі, вырашылі. Я не калойку выбраць. Яму адзелі фату, размалявалі яго, вусны пафарбавалі такую дзяўчыну прыгожую. Зрабілі, правда, замест букету яму далі мятлу ў рукі. І прыходзіць мой Вінцук, чакае, што яму Тацяну прывядуць. Ось, а тут Геніка. Так аж слёзы ва ўсіх цяклі гасцей ад смеху. Там Вінцук мой нарадзіўся на Віленскай вуліцы. У самым сэрцы Вільні. Вільню ведае, ну, можна сказаць, кожны каменьчык. Вільні моє життя. А я уже люблю Вільню. Мне кажуть, чого ти туди поїхала, а я уже все, я не уявляюся тобі без Вільні. І діти тут мої вже. Вже вона моя?
Вільня уже родна і така, привикши.
Перші роки то йшли і поштовочки від Радіонова, і від Віри, були контакти. А потім потихо дітями обклалися, засілися, трохи все одірвалося. Четверо діток, три хлопці і Алінка. Ось зараз Алінка в цьому році поступила на перший курс медицинського факультету Вільнського університету. От радість моя. Ну, я, батьки мої були врачі, от вона в медицину далася, дякую Богу. А хлопці працюють, не захотіли вони вчитися, один ще школьник.
Майстроўня змяняла адносіны да многіх рэчаў. Зразумела, што самі рэчы ад гэтага не змяняліся. Справа была менавіта ў адносінах да іх. Нешта яшчэ ўчора няважнае і непатрэбнае раптам станавілася для цябе найдаражэйшай каштоўнасцю. Гэтак мяняўся светапогляд, а ў прадстаўнікоў пакалення з'яўлялася этыка, чаго немагчыма было прыдбаць ані на занятках, ані з газет.
Да рэлігіі змяніліся адносіны. Я тады пачала чытаць, цікавіцца, што гэта такое, хаця па гісторыі рэлігіі. Правда, вера яшчэ яна прыйшла пазней. Я тады памятаю, прыязджала ў Гульшаны, брала атэістычныя брашуркі ў бібліятэцы, не для таго, што атэістычныя свае погляды ўмацоўваць, а там інфармацыю карысную чарпаць можна было. А ў бібліятэцы працоўнікі радуюцца, што вот як добра, што у нас нехто атеистична літературу читає, на жаль, ніхто не бере. Нейкі этнаграфічныя элементы збіраць хацелася. І неяк было прыгажэй у гэтым жыць. Гэта было і элементы інтэр'еру. І, в прынцыпе, сказаць, гэта было самы танны метад зрабіць свой інтэр'ер арыгінальным. Тым больш, што мае вось гэта калекцыя, на кожны элемент мае сваю гісторыю. Наприклад, у нас ось така м'ядниця, міска м'ядниця. Її вінцюка бабулі подарили євреї у час війни. Ось такого у Вільні було гетто, і тоді євреї втікали у ляси. І вони якраз туди повтікали, у той бок, у бок Рудоміни, і вони бігали бідні по лісам, а де не могли заночувати? Ну, я думаю, у хаторах, які там у лісах були. І гетта вінцюка бабулі з дітами мене приютили гетих євреїв, і там євреї не відують, чи тиждень, чи місяць, пожили. І вони у знак подяки покинули бабулі гетту м'ядницю. Потім рушник мой, гетта один єсть, так це моя бабуля ткала, будучи дівкою. А, ткала рушник, а ні уже прала моя прабабуля. Вот таким чином. Кожная речь это уже такие семейные реликвии. Дети настануться. Это повинно быть у кожной семьи. И детей выховывать треба, как они. И они ведают кошт таким речам, что они не выйдут вокруг. Коли дякая старожитная речь.
Мне 60, значит, 49. Значит, 49. Я Тетяна Лавринович. Ну, зараз я Лясницька, но я для того світу я Лавринович. Артикули, як я пишу, так я пишу про зрисочку Лавринович Лясницька, бо мене там у Ашмянському районі ведуються як Лавринович. У час майстровні мене називали Гальшаночка, і мені ще називали Шинкарка. І так привикли, що всі шинкарка, шинкарочка. А чому шинкарка так незвичайно трималася, як ми були у міри на розкопах? Ну, відомо, ми ж ніхто не пів, нічого не було, ніяких гарел. Але ніяк отрималося, що ніяка бутелька гарелки з'явилася. Ну, і ця бутелька гарелки була чоловік на 15. На такий колектив. Ми ж такі шири б'яниці були. Треба було цю бутельку поділити. І ми ніде пішли там на природу, на ніяку полянку. Був у нас, може, кавалочок сала, кавалочок хліба. Хліба невеличкі, ось гэта бутэлька гарэлкі. І ми тоді налівали кожному, ну скільки трималося, грам по 10, по 15 гэтай гарэлкі. І маленький бутербродик робили, і кожному по чарзе подносили випіць. І так трималося, що гэту роль приподносить кожному випало на мене. І як я несу нікому, усі співали, ти шинкарка молодая, почем тебе пляшка гарэлкі, в гэту песенку. І нехто пока кожному я донесла, і гэту песенку як проспівали разов 15, то і шинкарка. І після гэтага вечора за мною замацавалася такое ім'я Шинкарка. Ну, і я так і добре сприймала її. Я ведала, що Шинкарка, Шинкарочка, ось кому скаже Тетяна Лавринович, то не кожен там мог би ведати Шинкарку, то ведали, що Шинкарка, це я Шинкарка.
Гэта была вострая брама. Пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Таня Лясніцкая. Вёў перадачу Сергей Дубавец.